тому времени, когда подоспели големы, все было кончено. Пожар был неистовым, но кратковременным. Он прекратился, потому что больше гореть было нечему. Толпа, обычно собиравшаяся на подобные зрелища, уже разошлась, единодушно постановив, что сегодняшний пожар был так себе, ведь никто так и не погиб. Стены сарая выстояли, хотя почти половина оловянной крыши обвалилась. Пошел снег с дождем. Снежинки и капли шипели, падая на раскаленные камни, по которым, осторожно обходя кучи обугленных обломков, шел Вильям. Отпечатную машину тускло освещали еще не погасшие язычки пламени. Вильям услышал, как стонут и звенят на поверхности металла дождевые капли. «Можно отремонтировать», — поинтересовался он у подошедшего хороша горы.
«Ни единого шанса», — ответил гном. «Хотя, ну, верно, удастся спусти раму. Заберем все, что может пригодиться».
«Слушай, мне правда жаль».
«Мне тоже», —
перебил его гном, пнув пустую банку.
«А если смотреть на все совсем оптимистически, мы еще должны Гарри Курлю кучу денег».
«О, только не напоминай».
«Он сам тебе напомнит. Вернее, нам».
Вильям, обернув курткой руку, откинул в сторону кусок кровли. «Надо же! А столы уцелели!»
«Огонь иногда ведет себя странно», —
печально заметил хороша гора.
«Наверное, упавшая крыша преградила ему путь».
«Они, конечно, обгорели, но их вполне можно использовать».
«Ну, значит, у нас все в порядке»,
— буркнул гном, чей голос переключился в режим мрачной язвительности.
«Как скоро желаешь отпечатать очередной номер?»
«Смотри, смотри, и на наколке остались записки, которые почти не обгорели».
«Жизнь полна приятных неожиданностей», — сказал хороша гора. «Госпожа, вряд ли тебе стоит сюда соваться».
Последние слова были обращены к Сахарисе, которая с трудом пробиралась через дымящиеся развалины.
«Я тут работаю», — парировала она. «Вы сможете отремонтировать отпечатную машину?»
«Нет, с ней покончено. Это металлолом. У нас нет ни машины, ни шрифтов, ни свинца. Вы двое шо, ослепли?»
«Ну и ладно. Найдем другую отпечатную машину», — пожала плечами Сахариса.
«Даже самое шо ни на есть рухлядь обойдется нам не меньше, чем в $1000!»
— воскликнул хороша гора.
«Послушайте, все кончено! Ничего не осталось!»
«У меня есть кое-какие сбережения», — сказала Сахариса, смахивая со стола мусор. «Может, для начала купим небольшую ручную машину, чтобы продолжить работу?»
«Я весь в долгах», — признался Вильям. «Но парой сотен больше, парой сотен меньше».
«Слушай, а как думаешь, если натянуть вместо крыши брезент, мы сможем здесь работать? Или придется перебираться в другое место?» — спросила Сахариса.
«Я не хочу никуда перебираться. Несколько деньков потерпим, а дальше приведем все в порядок», — ответил Вильям. Хороша гора приложил ладони к губам.
«Оло! Вас вызывает здравомыслие! У нас нет денег!»
«Хотя, если расширяться, места здесь маловато», — заметила Сахариса.
«Куда расширяться?»
«Журналы», —
пояснила она, смахивая упавшие на волосы снежинки. Тем временем гномы, рассредоточившись по пожарищу, приступили к заранее обреченной на провал спасательной операции.
«Я понимаю, издаватель исток — наша первостепенная задача, но отпечатная машина частенько мается без дела. А возьмем, к примеру, журнал, предназначенный специально для дам. На него наверняка найдется масса покупательниц».
«Мается?»
— переспросил хороша гора.
«Все уже! Отмаялась, сердечная!»
«Журнал для дам?» — удивился Вильям, не обращая на него внимания. «И о чем там будет писаться?»
«Ну, о моде, например, с картинками женщин в новых платьях, о вязании, еще о чем-нибудь. Только не говори мне, что это слишком скучно. Покупать будут.
Платье, вязание.
Люди интересуются подобными вещами.
Я далеко не в восторге от твоей идеи, фыркнул Вильям. С таким же успехом можно начать отпечатывать журнал только для мужчин.
Почему бы и нет? Но что ты туда поместишь?
Ну, не знаю. Статьи о напитках, картинки женщин без... Но нам потребуется масса народу, чтобы заполнить эти журналы материалом.
«Прошу прощения!» —
окликнул хороша гора.
«Не проблема», — отмахнулась Сахариса. «Писать могут многие, а уж для таких журналов тем более. Тут особого ума не требуется, иначе у нас ничего не получилось бы».
«Это правда».
«А можно сделать еще один журнал, который абсолютно точно будет продаваться», — продолжала Сахариса.
За ее спиной рухнул на пол обломок от печатной машины.
«Эге-ге! Я знаю, что мой рот открывается и закрывается!»
Замахал руками хороша гора.
«Ну, хоть какие-нибудь звуки из него вылетают!»
«Это журнал о кошках!» Возвестила Сахариса. «Люди обожают кошек. Картинки кошек, рассказы о кошках. Я много думала об этом. Его можно назвать как-нибудь красиво. Тотальная кошка!»
«И продолжить!» «Тотальная женщина», «Тотальный мужчина», «Тотальное вязание», «Тотальная выпечка».
«Лично я собиралась назвать журнал «Домашний караван», — сказала Сахариса. «Но в твоей идее тоже кое-что есть». «Да, неплохо. И вот еще что. В городе так много кошек. Мы могли бы издавать журнал и для них тоже. Интересно, кстати... Что в этом сезоне модно у гномов?»
«Кольчуги и кожа!» —
рявкнул совершенно ошеломленный хороша гора.
«О чем вы вообще говорите? У нас всегда в моде кольчуги и кожа!»
Сахариса не обращала на него внимания. Хороша гора понял, что эти двое сейчас находятся совсем в ином мире, не имеющем ничего общего с реальным. «Впрочем, все это кажется мне бессмысленной тратой», — сказал Вильям. — Слов я имею в виду.
— Ну и что? Слов на свете много. Сахариса ласково потрепала его по щеке. — Неужели ты пишешь слова, которые будут жить вечно? — Все совсем не так. Все эти новостные листки — все это слова-однодневки. В лучшем случае эти слова живут неделю.
— А потом их выбрасывают, — кивнул Вильям.
Хотя, возможно, некоторые остаются в головах людей.
«Слова, да, но не новостные листки», — возразил Вильям. «Они заканчивают куда печальнее».
«А ты чего ожидал? Это же не книга. Новостной листок — это слова, которые приходят и уходят. Выше нос!»
«Конечно, но есть одна проблема», — сказал Вильям.
«Да».
«У нас нет денег на новую отпечатную машину. Наш сарай сгорел, мы разорены. Все кончено. Ты это понимаешь?» Сахариса потупила взор.
«Понимаю. Просто надеялась, что ты думаешь иначе».
«А ведь мы были так близки. Так близки к успеху!» Вильям достал свой блокнот. «Такая история! Нам хватило бы ее, чтобы поправить дела. А теперь остается только отдать ее Ваймсу».
«А где весь свинец?»
Вильям посмотрел поверх руин на Бадони, который сидел у дымящейся отпечатной машины, пытаясь заглянуть под нее.
«Весь свинец исчез без следа!» — воскликнул гном. «Куда он мог исчезнуть?»
— проворчал хороша гора.
«Здесь где-то 20 тонн свинца не могут просто взять и уйти. Знаю по личному опыту».
«Скорее всего, он расплавился», — заметил Бадони. «Мне попалось несколько шариков».
«Подвал!» —
вспомнил хороша гора.
«Ну-ка, пособите!»
Он ухватился за покрытую сажей балку.
«Я помогу», — предложил Вильям, выходя из-за обугленного стола. «Все равно больше заняться нечем».
Он сжал в руке торчавшее из обугленного дерева кольцо, потянул. Господин Кноп восстал из подвала, как повелитель всех демонов. От него валил дым, он орал что-то нечленораздельное, зато громкое и непрерывное. Господин Кноп восставал и восставал. Он сбил с ног хороша гору круговым ударом кулака, потом его руки сжались на горле Вильяма, а инерция прыжка все толкала и толкала его вверх. Вильям попятился. Упав на стол, он почувствовал, как какой-то острый осколок, пробив рукав, впился в руку. Но не было времени думать об этой боли. Его будущее сулило иную боль, всеобъемлющую и вечную. Лицо восставшего из подвала существа нависло над Вильяма всего в нескольких дюймах, но глаза господина Кнопа смотрели сквозь него, смотрели на нечто ужасное, в то время как руки все крепче сжимали горло Вильяма. Вильяму и пригрезиться не могло, что когда-нибудь он использует такой затасканный штамп, как «сжал будто в тисках». Но когда сознание превратилось в тоннель с кроваво-красными стенками, внутренний редактор подсказал ему: «Да, именно так называется чисто механическое давление, которое...» Глаза закатились. Крик смолк. Господин Кноп, согнувшись, сделал неуверенный шаг в сторону. Подняв голову, Вильям увидел отступающую Сахарису. А внутренний редактор продолжал что-то там корябать, наблюдая за Вильямом, который, в свою очередь, наблюдал за Сахарисой. Итак, она ударила этого человека ногой прямо по... Ну, вы понимаете. Вероятно, сказалось тлетворное влияние всяких призабавных овощей. Иначе и быть не может. А ему нужно срочно все записать. Иначе тоже быть не может. Вильям встал на ноги и отчаянно замахал руками на приближавшихся с топорами гномов. «Стойте, не надо! Послушай, ты... брат Кноп!» Он поморщился от боли, бросил взгляд на руку и с ужасом заметил торчащее из рукава зловещее острие наколки. Господин Кноп пытался сосредоточить внимание на схватившемся за руку юноше, но те не мешали. Он даже не понимал, на каком свете сейчас пребывает. «Ну точно, вот в чем дело! Видимо, он уже мертв!» «Весь этот дым, орущие люди, голоса, нашептывающие что-то ему на ухо!» «Наверное, это и есть преисподняя, но...» «Ха-ха! У господина Кнопа имеется обратный билет!» Он с трудом выпрямился, выудил из-под рубашки картофелину покойного господина Тюльпана и поднял ее высоко над головой.
«У меня стекфльна»,
с гордостью заявил он.
«Как вам, а?»
Вильям посмотрел на испачканное сажей лицо, на котором блуждали воспаленные глаза и застыла торжествующая улыбка. Потом перевел взгляд на сморщенный клубень. В данный момент его отношения с действительностью были почти столь же шаткими, как и у господина Кнопа. Однако люди, показывавшие Вильяму картофелины, преследовали только одну цель.
«Ну и что в ней забавного?» — спросил он, пытаясь вытащить из руки наколку.
Ход мыслей господина Кнопа остановился, потому что кончились рельсы. Кноп выпустил из руки картофелину, и уже в следующее мгновение с быстротой, которая объяснялась не разумом, а чистым инстинктом, выхватил из-под полы длинный кинжал. Фигура перед ним превратилась в одну из теней, и он, совершенно обезумев, бросился вперед. Вильяму, наконец, удалось вытащить наколку, и его рука по инерции вылетела вперед. Эта рука на мгновение заслонила господину Кнопу весь мир. Собственно говоря, стала для него всем миром. Мокрый снег шипел на остывающих углях. Некоторое время Вильям смотрел в удивленные глаза господина Кнопа, из которых постепенно утекала жизнь. А потом напавший на него человек медленно осел на землю, к крепко сжимая в руке картофелину.
«О!» Как будто издалека донесся голос Сахарисы. «Ты наколол его!»
Кровь текла по рукаву Вильяма. «Кажется, не мешало бы перевязать руку», — выдавил он. «Лед не может быть горячим», но от шока его вены заполнились обжигающим холодом. Он потел льдом. Сахариса бросилась к Вильяму, на ходу отрывая рукав блузки. «Ну ладно, ладно, вряд ли это настолько уж опасно», — попятился Вильям. «Скорее, одна из тех ран, которые незаслуженно пытаются привлечь к себе повышенное внимание».
«Что здесь происходит?»
Вильям посмотрел на кровь на своей руке, потом перевел взгляд на Отто, который стоял на горе мусора с выражением удивления на лице и парой пакетов в руках.
«Я уходить всего 5 минут. Покупает кислота. После чего приходит Цурюк и...» «О, Найн! Все, что мы имеем...»
Хороша гора достал из кармана камертон и стукнул им себя по шлему.
«Ребята, быстро!»
— крикнул он, размахивая камертоном.
«В миссию к нам ты приходи!»
Гномы тут же присоединились, но Отто поспешно замахал руками.
«Большое данке, я прекрасной формы, тем не менее еще раз данке за заботу. Мы все знаем, что происходит, я... Это все толпа делает, опасные толпы никого не бывает. Мой друг Борис так погибает. Он им показывает свою черную ленточку, но они только хохотают».
«Думаю, они приходили не только за Отто, а за всеми нами», — сказал Вильям. «Жаль, мне не удалось задать ему пару-другую вопросов, но...»
«Типа, скажите, вы впервые пытались задушить человека?»
— уточнил Бадонни.
«Или, господин убийца, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?»
Кто-то закашлялся. Звуки, похоже, доносились из кармана мертвеца. Вильям окинул взглядом застывших от изумления гномов, как бы спрашивая у них, что делать дальше. Разумеется, никаких советов он не дождался. Стиснув зубы, Вильям охлопал карманы засаленного костюма и крайне осторожно достал узкую полированную коробочку. Открыл крышку. Из щели выглянул маленький зеленый бесенок. Осведомился он. «Что? Личный бес-органайзер?» — воскликнул Вильям. «Убийца с личным бес-органайзером?»
«Думаю, самым интересным там будет раздел «Планы на сегодня», — заметил Бадонни.
Бес пару раз недоуменно моргнул.
«Ты хочешь, чтобы я ответил или нет?»
— наконец уточнил он.
«Введи свое имя». Потребовал полной тишины, несмотря на широчайший диапазон издаваемых мной звуков, подходящих к любому настроению и любой ситуации.
«Твой предыдущий владелец стал совсем предыдущим», — сказал Вильям, бросив взгляд на остывающего господина Кнопа.
«Ты новый владелец?»
«Возможно».
«Поздравляю!»
— воскликнул демон.
«Гарантийные обязательства аннулируются, если данное устройство было продано, сдано в аренду, передано, подарено или украдено не в заводской упаковке и без упаковочных материалов, которые ты наверняка уже выбросил. И если часть 2 гарантийного талона, который ты, скорее всего, тоже выбросил, не была заполнена и отослана по адресу с указанием справочного номера, который ты, разумеется, не записал, ты хочешь стереть мою память?»
Демон достал ватный тампон и приготовился вставить его в свое очень большое ухо.
«Стереть память? Да? Нет?»
«Твою память?»
«Да. Стереть память? Да? Нет?»
«Нет!» — воскликнул Вильям. «Лучше расскажи, что именно ты помнишь».
«Ты должен нажать кнопку воспроизведения!»
Нетерпеливо фыркнул демон. «И что тогда будет?»
«Маленький молоточек треснет меня по башке, и я посмотрю, какую именно клавишу ты нажал».
«А почему ты просто не можешь, воспроизвести?»
«Слушай, Не я составлял эти правила. Ты должен нажать кнопку, так написано в инструкции.
Вильям осторожно отложил коробочку в сторону. Из кармана мертвеца он также вытащил какие-то бархатные мешочки. Их он тоже положил на стол. Несколько гномов спустились по железной лестнице в подвал. Вскоре оттуда с задумчивым видом вынырнул Бадони.
«Там какой-то человек», — сообщил он. «Лежит в свинце!»
«Мертвый?» — спросил Вильям, не спуская глаз с мешочков.
«Надеюсь, очень надеюсь. Хотя он хорошо сохранился, как живой. Правда, немного поджарился. А еще у него стрела торчит из башки».
«Вильям, ты что, собрался ограбить покойника?» — спросила Сахариса.
«Вроде того», — рассеянно ответил Вильям. «Самое, знаешь ли, время». Он перевернул один из мешочков, и на обугленный стол посыпались драгоценные камни. Хороша гора издал какой-то сдавленный звук. Как известно, лучшие друзья гномов — это драгоценные камни, не считая золота, разумеется. Вильям высыпал на стол содержимое остальных мешочков. «Как думаете, сколько это может стоить?» — спросил он, когда камешки перестали кататься по столу и сверкать. Хороша гора уже достал из внутреннего кармана лупу и внимательно изучал самые большие камни.
«Шо? А, десятки тысяч. Может, сотни. А может и больше. Вот этот стоит не меньше 1500. А он далеко не самый большой».
«Он ведь, скорее всего, украл их!» — закричала Сахариса.
«Вряд ли», — спокойно произнес Вильям. «О столь крупной краже мы бы обязательно узнали. Это ведь наша профессия. Какой-нибудь молодой человек обязательно рассказал бы тебе об этом. Посмотри, нет ли у него бумажника».
«Да как ты смеешь предлагать мне такое? И что?»
«Проверь, нет ли у него бумажника. Понятно?» — повторил Вильям. «Речь идет о новостях, а я смотрю его ноги, хотя мне этого очень не хочется. Но это новости. Давай отложим истерики на потом. Сделай это, пожалуйста». На ноге трупа он увидел еще не успевший зажить укус. Вильям закатал штанину, чтобы сравнить укус со своим собственным, а тем временем Сахариса, отведя глаза, достала из кармана куртки коричневый кожаный бумажник. «Кто он? Как зовут? Есть какая-нибудь информация?» — спросил Вильям, тщательно измеряя карандашом расстояние между следами от зубов. Он чувствовал себя на диво спокойным. Мысли как будто испарились. Все казалось каким-то сном, словно бы происходящим в ином мире.
«Тут на бумажнике выжжена надпись», — сказала Сахариса.
«Какая именно?»
«Ну, очень плохой тип», — прочла Сахариса. «Интересно, что за человек мог написать подобное на своем бумажнике?»
«Наверное, какой-нибудь очень плохой», — хмыкнул Вильям. «Что-нибудь еще?»
«Есть еще клочок бумаги с адресом», — ответила Сахариса. «Вильям, кстати, у меня не было времени рассказать тебе,
какой там адрес?»
«Ничего подобное, 50. Именно там меня поймали эти люди. У них был ключ. Но ведь этот дом принадлежит твоей семье».
«И что мне делать с этими камнями?» — спросил Хороша гора.
«Ну, то есть ты же сам дал мне ключ», —
нервничая, затараторила Сахариса.
«А там в подвале сидел этот мужчина в очень-очень нетрезвом состоянии. Но все равно он был очень похож на лорда Ветинари. А потом появились эти двое, они поколотили Рокки и...»
«Я, конечно, ничего не предлагаю», —
встрял Хороша гора.
«Но если эти камни не краденые, я знаю множество местечек, где за них дадут хорошую цену, даже в такое время суток».
«Вели они себя, мягко говоря, невежливо, но я ничего не могла поделать».
«В общем, нам не помешали бы деньги прямо сейчас, ведь обстоятельства и все такое...»
Только через некоторое время до девушки и гнома дошло, что Вильям их не слушает. Судя по его ничего не выражающему лицу, он словно бы замкнулся в пузыре тишины. Очень медленно он придвинул бесс-органайзер к себе,
и нажал на клавишу с надписью «Воспроизведение». Внутри кто-то глухо ойкнул.
«Что это за шум?» — спросила Сахариса.
«Так демон вспоминает», — отсутствующим голосом объяснил Вильям. «Как будто проигрывает свою жизнь назад. У меня была когда-то такая штука. Правда, старая модель». Шум вдруг прекратился.
«И что с нею произошло?»
— опасливо спросил бесенок.
«Сдал обратно в лавку. Плохо работала».
«Это успокаивает»,
— сказал бесенок.
«Ты поразишься, узнав, как скверно некоторые люди поступали с МК-2. Так что с твоим бесорганайзером произошло? Он сломался?»
«Да, вылетел из окна 4-го этажа», — ответил Вильям. «Потому что плохо работал. Этот демон был гораздо смышленнее других представителей своего вида. Он лихо отдал честь».
Проверка. Типа нормально».
«Это ведь брат Кноп!» — воскликнула Сахариса.
«Скажи что-нибудь, господин Тюльпан».
В ответ раздалось раздраженное ворчание сестры Йеннифер.
«Чё я скажу? Разговаривать с коробкой — это, неестественно!»
«Эта коробка, господин Тюльпан, может оказаться нашим пропуском в счастливую жизнь».
«А как же, деньги?»
«И они тоже. Но эта коробочка позволит нам их...»
«Немного вперед», — попросил Вильям.
«Собака обладает личностью, а личность многое значит. Кроме того, существуют судебные прецеденты».
«Это Кривс!» — закричал Бадони. «Тот законник!» «И все-таки, что мне делать с этими камнями?» — спросил Хороша Гора.
«Могу добавить к вашему гонорару $5000 драгоценными камнями».
«Я хочу знать, кто именно отдает нам приказы».
«И не глупите. У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы».
Демон от волнения начал пропускать куски разговора. Вильям нажал на кнопку пауза. «Кривс давал ему деньги», — подытожил он. «Это Кривс ему платил. И вы слышали про клиентов? Понимаете, что это значит? Этот мертвец был одним из тех, кто напал на Ветинари. И у них был ключ от нашего дома».
«Но мы же не можем оставить эти деньги себе», — воскликнула Сахариса. Вильям снова нажал на кнопку.
«Говорят, пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать».
«Мы должны...» — начала была Сахариса.
Он снова нажал на кнопку.
«Пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать».
Он еще раз нажал на кнопку.
«Надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать».
Он еще раз нажал на кнопку.
«Башмаки, ложь успевает весь мир обижать». «Ложь успевает весь мир обижать».
«С тобой все в порядке?» —
спросила Сахариса, глядя на словно бы окаменевшего Вильяма.
«Отложенный шок», — прошептал Хороша Гора. «С людьми иногда так бывает».
«Господин Хороша Гора», — резко произнес Вильям, по-прежнему стоя к ним спиной. «Ты сказал, что можешь достать другую отпечатную машину».
«Я сказал, что такая машина стоит...»
«Горсть рубинов. Или больше». Хороша Гора разжал пальцы.
«Значит, эти камни наши?»
«Да».
«Шо же, стало быть, утром я смогу купить целую дюжину отпечатных машин, но это тебе не за сладостями бегать».
«Я хочу начать отпечать листка через полчаса», — перебил Вильям. «Отто, мне нужны иконографии ноги брата Кнопа. Я хочу, чтобы опросили всех. Цитаты от всех и каждого, включая старикашку Рона. А еще снимки Вафлза, Отто. И мне нужна отпечатная машина».
Я уже говорил. Ну где мы, скажи на милость, возьмем в такое время отпечатную...
Пол задрожал. Горы мусора подпрыгнули. Все дружно посмотрели на высокие освещенные окна инфо. Сахариса, которая глядела на Вильяма широко открытыми глазами, вдруг задышала так тяжело, что Отто застонал, отвернулся и принялся что-то тихонько напевать.
«Вот, наша отпечатная машина!» — выкрикнула она. «Осталось только захватить ее!»
«Да, но украсть!»
— неуверенно произнес гном. «Одолжить!» — поправил Вильям. «И половина камней ваша!» У хороша горы раздулись ноздри.
«Тогда!»
– заорал было он, но потом тихо уточнил.
«Ты сказал половина? Я не услышался?»
«Да!»
«Тогда, парни, за работу!»